У нас здесь есть один самый важный гость, еще один. И ну, таких гостей мы не обходим вниманием никогда. А у нас этого гостя зовут Левин. Ну и о таких гостях мы тоже молимся, чтобы их Господь благословил. Так что мы ждем. Он с мамой идет. Видели, какое чудо? Вот. И в Библии говорится, что даже учениками Иисуса дети иногда мешали и раздражали. А вот у Иисуса было совершенно другое отношение к детям. Он любил благословлять их и молиться о них. Вот там написано, он возлагал на них руки. А вот когда возлагали руки в древности, то при возложении рук молились. И мы сейчас за нашего самого главного гостя. Тоже помолимся. Господи, мы рады, что сегодня с нами Левин. Ты знаешь этого мальчика, Господи. И ты лучше всего знаешь, как он видит мир. Как он любит маму и папу. Ты знаешь его желания. Ты знаешь, как формируется его сердце, его характер. И мы просим тебя, Господи, благослови Левина. Господи, пусть твоя благодать всегда сопровождает его жизнь. Чтобы сердце его было добрым, мужественным и послушным. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Ну что ж, самое главное мы сделали. Вот самое главное, для чего существует церковь, мы сделали. Церковь существует для благословения. Чтобы все то доброе, что у Отца Небесного есть, отдавать окружающим людям. Ну и коль мы самое главное сделали, то можно расходиться. Ну да. А второе по значимости, для чего существует церковь, это дело, которое она должна совершать, второе по значимости дело, это передача миру Божьего Слова. Потому что тогда, когда церковь открывает людям полноту, красоту, глубину и величие Божьего Слова, тогда мир благословляется вдвойне. И поэтому сегодня мы закончим одну из величайших проповедей, размышления закончим сегодня над одной из величайших проповедей, речей, которые когда-либо сказаны были на земле. Это Нагорная проповедь Иисуса Христа. Наверное, трудно даже нам представить, сколько уже по Нагорной проповеди было написано книг, скольких людей она вдохновила. Я назову двух самых известных. Я вначале называл, сейчас просто напомню вам. Лев Толстой – это человек, жизнь которого полностью перевернула Нагорная проповедь. Наверное, вы слышали еще одну выдающуюся личность, которая жила в 20 веке, Махатма Ганди. Он прочел Нагорную проповедь и настолько ею впечатлился, что, по сути дела, он в Индии организовал революцию, основываясь на Нагорной проповеди, основываясь на идее непротивления злу насилием. И я видел, Индия же была колонией Великобритании, я видел документальные кадры, как люди ненасильственно в Индии молчаливо выражали свое несогласие с колониальным гнетом британцев. Они не проявляли никакого насилия, но они не покорялись этой власти. И в итоге колониальная власть рухнула. Нагорная проповедь впечатляла многих и не менее известных людей. Это выдающаяся проповедь, которая когда-либо была сказана. И вот в течение этих двух недель, которые мы здесь провели, те, кто приходил, мы вместе, я тоже вместе с вами, восхищался красотой, глубиной, величием того, как Иисус говорит, что Он говорит, как Он ломает наши привычные схемы мышления, как Он по-другому представляет нам понимание Бога, окружающего мира, человека. И, в конце концов, как Он по-другому представляет нам сущность человеческого счастья. И вот вчера мы с вами размышляли над такими вот короткими, простыми словами Иисуса о двух путях – широком и узком. И мы говорили с вами, что Христос – Он предлагает людям идти узким путем, непростым путем. Он говорит, вот этот путь ведет к счастью, к жизни. Но если ты пойдешь широким путем, путем следования своим желаниям, своим влечениям, тому, что диктует тебе мир. Помните, я приводил образ. Христос говорит, вам, Германия, очень понятный образ. Он говорит, да, ты несешься по автобану. Дорога ровненькая, машина прекрасная, но впереди бетонная стенка. Согласитесь, лучше ехать по проселочной дороге, грунтовой дороге, но оставаться живым, чем нестись по автобану и встретиться с бетонной стеной. И вот Иисус говорит, идите узким путем. Узкий путь, хоть внешне неудобен, он лучше. И один из моментов, который многим из нас очень понятен, для того, чтобы семья действительно состоялась и по-настоящему была счастлива, супругам, даже вот на уровне семьи, нужно выбрать узкий путь. Представьте себе семью, где муж и жена захотят жить в согласии со своими привычками, правилами и желаниями, которые у них были до создания семьи. Семья – это всегда самоограничение. Счастливая семья – это то место, тот союз двух людей, которые выбирают говорить самим себе «нет». Во имя чего? Во имя сохранения отношений. Потому что я люблю свою жену. Даже если мне хочется это делать, я это не буду делать. Ради чего? Ради сохранения отношений. Потому что я люблю своего мужа. Мне это хочется делать, я это привыкла делать, но я не буду это делать, потому что я хочу сохранить свою семью. И вот Христос говорит, если вы хотите сохранить отношения с Отцом Небесным, вам тоже надо идти узким путем, по-другому не получится. Если ты пойдешь широким путем на поводу у своих желаний, то ты не будешь счастливым с Богом. Для тебя религия будет каким-то унылым, неинтересным делом, которое ты рано или поздно оставишь. И поедешь по автобану. Быстро поедешь, комфортно поедешь, хорошо поедешь. Но думай о стенке, которая тебя ждет впереди. И рано или поздно о нее ты расплющишься. И вот сегодня мы пойдем к следующей части проповеди, к завершающей части проповеди Иисуса Христа. Иисус очень хорошо понимает, что человеку в этом мире очень сложно сориентироваться. И поэтому, когда Он сказал своим слушателям о широком и узком пути, следующую часть своей проповеди Он посвящает лжепророкам, то есть обманщикам, тем людям, которые будут пытаться человека дезориентировать. Они будут рядиться в правильные одежды, они будут вызывать у многих людей доверие, но то, что они будут говорить, будет вести человека к погибели. И он говорит, приводит образы, он говорит, вот лжепророки, они приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. Это 15 стих. Они будут приходить к вам в овечьей одежде. То есть вид у них будет весьма привлекательный. И слова, которые они будут вам говорить, тоже будут вас привлекать. Вам будет нравиться то, что они говорят. Но, он говорит, они в овечьей одежде, а внутри волки хищные. Вообще, очень многое в мире построено на обмане. Даже в животном мире многое построено на обмане. Вот, знаете, есть рыбки-чистильщики, которые чистят рот у кита. И вот эта рыбка-чистильщик, она выполняет определенный танец. Кит видит этот танец, он распахивает свою пасть, рыбка туда проникает и вычищает ему все там. Но есть рыбка-хищница, которая выполняет точно такой же танец. Кит видит этот танец, распахивает пасть, она быстро туда влетает, в эту пасть, отхватывает кусок плоти кита и убегает. Если перевести слова Христа вот на этот язык, на эту историю, то Христос говорит, послушайте, не всякая рыбка-чистильщица, она действительно почистит. Не всякая овечка – овечка. Будьте внимательны, потому что будут те, кто будет вас дезориентировать и направлять на другую дорогу. А в России тоже появились скоростные поезда. Немецкие. И я уже на таком поезде ездил. И у меня вот это была реальная история. Этот поезд стоит на особой платформе. И в Москве на Курском вокзале как-то так написали номер этой платформы, что я, не только я, а другие люди не поняли, куда идти. Остается, он приезжает, он едет из Петербурга в Нижний Новгород. Я ехал в Нижний Новгород. В Москве была остановка. Поезд остановился, у него 15 минут остановка. Я бегу. Не знаю, куда бежать. Номер платформы какой-то, что надо по тоннелю бежать далеко. Но странно, думаю, почему же он должен там стоять? Я вижу человека в железнодорожной одежде. Я спрашиваю, скажите, где Сапсан стоит? Он говорит, да ты вот в тоннель и туда вон, далеко беги, там он стоит. Думаю, не, ну что-то не то. И потом я узнаю, что он стоит на первой платформе, ну чуть дальше. А он посоветовал мне бежать где-то на платформу 16-ю. Если бы я туда сбегал, а потом обратно, я бы не насладился ездой на немецком поезде. И вот Христос об этом же говорит. Да, я поставил вас перед необходимостью выбора двух путей. Но будут те, кто будет дезориентировать вас и будет говорить, иди на ту платформу, а туда не ходи. И если вы будете их слушать, в итоге все закончится плохо. Поэтому, когда Христос ставит человека перед этим выбором, он говорит, как узнать. И первое, о чем он говорит, это плоды. По плодам их узнаете их. 16 стих и дальше. Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит плоды доброе, а худое – худое. Дерево приносит и плоды худое, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. И так по плодам их узнаете их. Итак, что говорит Иисус? Он говорит, что иногда с говорящими очень трудно разобраться. Поэтому он говорит, для того, чтобы понять, что к чему придет, необходимо время. И Иисус очень часто приводит вот эти вот образы из сельскохозяйственной жизни. Я напомню вам одну притчу. Помните, как один хозяин, вот Христос рассказал ее, засеял поле пшеницей. А ночью пришел враг этого хозяина и засеял поле сорняками, которые очень похожи на эту пшеницу. И когда слуги этого господина увидели произошедшее, они сказали, давай мы пойдем и выдернем все сорняки. Но хозяин говорит, начнете выдергивать, вы не можете выдернуть и доброе что-то. Поэтому он говорит, нужно дождаться жатвы. Вот когда будет жатва, когда вырастет, тогда станет видно, где сорняк, а где настоящая пшеница. До тех пор, пока не вырастет, не разберетесь. Итак, первое, что говорит Иисус. Будут те, кто будет вас обманывать. Лжепророки. Они будут вас дезориентировать. Они будут путать ваши пути, пытаться вывести вас все-таки на автобан, а не на узкий путь. И иногда они будут говорить настолько убедительно, что вам будет казаться, что они говорят правду. Но не спешите делать вывод. Нужно немного подождать и посмотреть, что будет дальше. Рано или поздно будут плоды. И вот к плодам, вы сейчас слушаете и думаете, что же это за плоды? Поэтому Христос приводит еще один образ для того, чтобы стало понятнее, что же это за плоды. И Христос дальше говорит, что эти люди не только будут не только будут говорить, они будут очень впечатлять окружающих людей. Посмотрите, 22 стих, можно с 21. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день, «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда я объявлю им: «Я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Обратите внимание, что говорит Иисус. Он говорит, что эти люди будут говорить: «Господи, Господи». Это не будут те люди, которые будут говорить, что Бога нет. Они будут говорить о Боге. Более того, именем Иисуса Христа, как здесь написано, они будут пророчествовать. Именем Иисуса Христа они будут изгонять бесов. И именем Иисуса Христа они будут творить чудеса. Вот мы, люди, мы ориентированы больше всего на внешние какие-то впечатления. Вот сейчас вот тут бы на Парк-плаце. Да, я уже знаю, как это называется. Вот тут на Парк-плаце кто-то начал бы запускать фейерверки. И что, вы бы меня слушали? Я бы сам там смотрел вместе с вами. Потому что мы все так устроены. Я помню, как-то ехал в электричке, уже давно, и один, в компании ехала молодых людей, один был такой чудной, интересный, и он что делал? Едет электричка. Ну, у него, конечно, пару раз это получилось. Он подбегал к окну и говорил вот так: «А, смотри!» И весь вагон на ту сторону. А он говорит: «А, проехали уже». Вы видите, как устроен человек? Вот это все. И все туда. И вот Христос говорит: лжепророки, вот эти вот люди, смотрите, они будут делать все правильно, говорить правильные слова, использовать имя Иисуса Христа, творить впечатляющие чудеса и знамения, но он говорит: это ничего не значит, это не плод, по которому вы должны оценивать. Это не плод. То, что нас впечатляет, Христос говорит, это фальшивка. Это вот, это пластмассовый виноград. Его можно, конечно, развесить, но он не настоящий. А что плод? Вот мы прочитали. Вот Христос на что делает акцент? Что для него, для оценщика плода, оказывается по-настоящему важным? Что он называет важным и настоящим? Хорошим плодом. Послушайте. Но исполняющий волю Отца Моего Небесного. И здесь же в 23 стихе он говорит, вот к этим людям, которые придут к нему с этими фальшивыми плодами, и они скажут: «Господи, ну все же правильно говорили. И даже Твоим именем вон чего мы, Господи, сделали». Он им скажет: «Отойдите от меня, делающие беззаконие». И поэтому, когда Христос говорит: «По плодам их узнаете их», о чем он говорит? Он говорит: смотрите не на внешние. Не смотрите на лисичного, какой у него галстук. И как он вам тут сейчас все расскажет, рассказывает? Это не главное. Для меня главное, говорит Иисус, насколько этот человек покорен моей воле и следует моему закону. Вот это для меня главное. Все остальное. Вот посмотрите, завершает самую важную свою речь, самую важную проповедь Иисус. Когда завершает, согласитесь, когда мы с кем-то прощаемся, то мы стараемся сказать самое главное, правильно? Христос в конце говорит самое главное. Он говорит, послушайте, я вам много сказал, но для меня самый важный плод – это покорность воле моей и следование моему закону. Потому что когда произойдет встреча со мной, то я этим людям скажу, меня все это не впечатляет. Не впечатляет. И мы сейчас думаем, да, вот Христос мягко начал стелить, но заканчивает как-то жестковато. Но давайте мы вспомним, почему Христу это важно, почему Он так беспокоится о своих слушателях, о своей общине, которая собирается вокруг Него, почему Он так беспокоится. Он беспокоится о их счастье. И я напомню вам вот этот замечательный первый псалом. Я уже не раз его напоминал, потому что Нагорная проповедь, она вот его как-то вот постоянно зацепляет. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных, не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И когда-то мы с вами на одной из встреч говорили, что смысл именно вот в согласии сердца, не тогда, когда закон Божий для тебя вот извне на тебя начинает давить, а вот это внутреннее преображение сердца. И Христос говорит, тот человек, который так вот позволяет Господу изменять его сердце, этот человек становится как и дерево, посаженное при потоках вод, а люди жили в пустыне, в местности, где очень мало воды, и до сих пор, вот кто знает, в Израиле интересно сделано, там не так поливают, как мой шланг вынул и полил. А там шланчик каждому растению подведен к корешку, и водичка туда кап-кап, и притом та доза, которая этому растению нужна, потому что воды мало. Вода на Востоке – это ценность. И вот Христос в первом псалме, псалмопевец говорит, вот тот человек… Он, кто следует за Богом, позволяет Богу преображать его изнутри, он становится подобен, как, подобен красивому, зеленеющему, цветущему, зеленому дереву, которое пьет воду столько, сколько ему нужно. И благодаря этому оно приносит плод свой во время свое. У него все в свое время, лист этого дерева не вянет. И у него везде успех. Вы понимаете, почему Христос говорит, что плод – это не внешние показатели, это преображение сердца в согласие с его законом. Плод – это не унылое, снова же, следование закону, это преображение сердца. Богу не нужны… Вот снова же, тут есть семейные люди. Но кто хотел бы, чтобы было так? Девушка встречает парня, и они обвенчались, ну, расписались. Но как-то так случайно получилось. Парень утром просыпается, а она ему говорит, ты мой муж, теперь ты должен меня любить. Понял? И И муж начинает пыжиться, пытаясь ее любить. Скажите, эта девушка, эта женщина будет счастливой? Когда Господь говорит о своем законе, Он не говорит так: он у тебя закон, все, давай исполняй, чтоб счастлив был. Человек думает: ой, куда мне от вот этого вот счастья убежать? Понимаете? Поэтому, когда написано, что Господь хочет привести человека в согласие со своим законом, говорится о том, что Он хочет изнутри изменить. Ведь любая девушка, любой парень, они хотят, чтобы их любили не по закону, потому что положено. А вот, да, из глубины сердца. И поэтому мечта Божия преобразить, изменить человеческое сердце, чтобы оно было в согласии с Его волей, не всякий говорящий: Господи, Господи, да, а тот, кто следует Его воле, тот счастлив. Не всякий, кто творит чудеса, а тот, кто покорен Его святому закону, сердцем покорен. Вот тот человек становится счастливым. А Христос понимает, будут лжепророки, которые будут говорить: слушай, не надо тебе вот этого счастья, что Бог тебе предлагает. Ну вот посмотри, твой сосед, у которого, ну он тут вообще без Бога живет, ему вообще Божий закон не нужен, плохо живет? Хорошо живет. Работа лучше, чем у тебя. Зря плата лучше, чем у тебя. Дети здоровее, чем у тебя. И жена красивее, чем у тебя. Видел, как живут люди? И будут много людей, которые будут предлагать человеку ехать по автобану. А Христос говорит: нет. Ты можешь быть вот этим вот зеленеющим деревом. Образ очень красивый. Еще, помните, мы с вами говорили, это образ дерева жизни, райского дерева. Только тогда, когда сердце твое будет в согласии с законом. Другого пути к настоящему счастью нет. Поэтому Христос говорит: всматривайся, вслушивайся, смотри по плодам, смотри, насколько этот человек призывает тебя быть согласным с законом. И для Христа это было немаловажно, потому что мы читали книгу Откровения, последнюю книгу Библии. Вы помните, там написано: в храме небесном, где, как пишется в Библии, Христос является первосвященником, что открывается, что Иоанн увидел в храме небесном? Ковчег, в котором находится закон. Бог знает, что это мерило человеческого счастья. Он его не отвергает. Он пытается привести каждого человека к согласию с тем законом, который там даже, в небесном храме, находится. И Христос озабочен, чтобы никто не сбил человека с пути. И дальше Христос приводит еще одну притчу. 24 стих. «Итак, всякого, кто слушает слова мои и исполняет их, уподоблю мужу разумному, благоразумному, который построил дом свой на камне, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое. Итак, Иисус говорит, что вот эта вот покорность его слову, когда человек строит на его слове, который покоряется его воле, создает вот это вот счастье, становится вот этим вот зеленеющим деревом. Вот этот человек строит свою жизнь на твердом основании. Мы не знаем, когда, ну это же образ, когда в нашей жизни подуют ветры и когда какая-нибудь стихия ворвется в нашу жизнь. Но именно стихия как раз и проверяет, на чем мы строим. Смотрите, как Христос выстраивает свою мысль. Говорит, смотрите на плоды, не делайте вывод сразу, вас могут обманывать. Дальше он говорит, не смотрите на внешние показатели. Плоды – это исполнение моей воли и согласия с моим словом, с моим законом. Далее Христос говорит, вы можете ошибаться, вы можете заблудиться, поэтому смотрите, что с вами происходит, когда жизнь начинает вас... Нет, жизнь начинает бить ключом. Смотрите, что с вами происходит. Знаете, когда ты учился в университете и даже закончил, я был старостой группы, и у нас был такой порядок, что староста группы получает стипендию на всю группу. Так получилось, что я получил стипендию в тот день, когда у нас наша группа не училась, а на следующий день я был занят. В субботу я не пришел на занятия, и когда я пришел в понедельник, вся моя группа была настолько обозлена на меня. Я сдержался, выдал стипендию. И потом, когда я шел домой, мне было так обидно. Думаю, я за них. Когда у них хвосты, знаете, у студентов хвосты иногда вырастают. Вот. Когда у них хвосты, я за них бегаю в деканат. Я договариваюсь на кафедрах с преподавателями. Я везде за них, а они не могли потерпеть. И вот как они платят мне черной неблагодарностью за то добро, которое я им делал. Бывает такое в жизни, знаете, да? Бывает. И я иду и киплю. Потом я начинаю понимать, что, в общем-то, я же один христианин в группе, и я должен за них молиться. И я начинаю за них молиться. Иду, молюсь, потом думаю, не, ну все же, ну какие, а? Ну как так можно? Я на душе так плохо. Потом думаю, не, все-таки буду молиться, молюсь. Потом через время снова, не. А вот тот, как она мне сказала, а? Ну как так можно? Я же для нее столько сделал, своей одногруппнице. Потом, не, надо молиться. И вот так у меня вся половина дня было вот этих вот борениях, когда я кипел и молился. Кипел и молился. И мне такое настроение было отвратительное. Я не знал, куда от самого себя убежать. И вот так с кипением и молитвой я лег спать. Утром я проснулся, открываю одну книжку, простенькую, и автор там пишет. В жизни каждого человека бывают моменты, когда его несправедливо обижают. И вот эти вот несправедливые обиды, вот это и есть те ветры, те наводнения, которые обрушиваются на нас и о которых говорил Христос в своей притче. И вот когда подули ветры, и пошла вода, и пошел дождь, и ты потерял внутренний мир, то на чем же стоит твой дом? Я так обрадовался. Я говорю: Господи, я понял. Я, не замечая того, все построил на песке. И вот Иисус говорит: ты можешь быть уверенным, что у тебя все хорошо. Ты можешь быть уверенным даже, что ты идешь узким путем. Ты можешь так обмануть себя, что ты будешь считать, что ты следуешь воле Божьей и следуешь Его закону. Но проверкой всего того, что с тобой происходит, является жизнь, а особенно кризисные ситуации, в которые каждый человек, христианин или не христианин, попадает. Вам сегодня вечером такую кризисную ситуацию может устроить любимый муж. Без проблем. И вы будете думать, где твой дом? Вы можете встретить такую кризисную ситуацию у себя на работе. Где угодно. Ну а если вам в Германии их мало, приезжайте в Россию. Там они у вас будут значительно чаще. Но в любом случае, где бы ты ни был, кем бы ты ни был, в какой бы стране ты ни жил, рано или поздно в твоей жизни, в твою жизнь ворвется какая-то стихия. И вот смотрите, Христос говорит: проверяйте пророков, проверяйте. А дальше Он говорит: проверяйте себя, проверяйте. Что с вами? Где вы? И вот все эти вещи, которые говорит Иисус, Он обращает к своей общине. Мы с вами говорили, что Он своей Нагорной проповедью собирает своих последователей. И Он крайне озабочен, чтобы те, кто входят в Его общину, были по-настоящему счастливыми. Он знает, что даже тогда, когда человек вошел в Его общину, он не лишается, не ограждается от всех опасностей. Он не ограждается от того, чтобы выбрать и однажды пойти по широкому пути, потому что тот, кто входит в общину Иисуса, остается свободным человеком. Но он знает, что только в его общине возможно формирование подлинного счастья. Человек, который не делает внутренний выбор войти в его общину, не может даже начать строить свое счастье. Вы знаете, вот мы говорили сейчас о законе, и вот сейчас мы подходим вот к самому завершению. Да, первый выбор, который делают его последователи, то, на чем основан закон, и мы с вами об этом говорили не один раз, это жертвенная любовь. Все основано на жертвенной любви. Все начинается с этого. И вот этот первый шаг в общину Иисуса, он начинается с выбора строить жизнь в согласии с вот этой вот любовью, в основании которой жертва. Когда человек делает этот выбор, это потом влияет на все стороны его жизни. Вот знаете, когда я размышляю о верности Божьей, помните, я вам говорил, когда я понимаю, что такое верность Божья и как эта верность касается меня, чем больше этим живу, я вдруг обнаруживаю, как меняется мое отношение к друзьям. У меня есть очень непростые друзья. Друзья, с которыми я не соглашаюсь. Мне не нравится то, как они себя ведут, что они делают. Но если я назвал этого человека другом, он будет для меня другом до тех пор и даже тогда, когда он откажется от меня. Понимаете? Дружба – это не просто «сейчас ты мне нравишься, мне с тобой хорошо, я с тобой дружу». А завтра, как в садике говорят, «ты мне больше не дружок» и… Нет. Снова же, смотрите, когда ты принимаешь эту верность Божью, это накладывает отпечаток на твои отношения в семье. Если я назвал эту женщину своей женой, я ей верен, потому что Бог такой. И даже если когда-нибудь она будет меня не устраивать, и мне может быть с ней больно, я не могу сказать «нет». Ты уже больше не моя жена, потому что Бог у меня такой. Вы понимаете, как верность Божья, жизнь верности Божьей, она распространяется на все другие стороны нашей жизни. Когда я принимаю Божью жертвенную любовь, и я говорю: «Господи, я делаю этот шаг, я хочу следовать путем жертвенной любви», это распространяется не только на мои отношения с Богом. Это распространяется на мои отношения в семье, с друзьями, с коллегами. В основе жизни становится не «вы должны мне служить», основой жизни становится «я должен вам служить». Поэтому, когда Христос зовет человека к себе, Он не зовет его для того, чтобы он уныло тянул лямку христианства. Он говорит: «Я хочу, чтобы ты сделал выбор, стал строить свою жизнь на камне, на основании. Я хочу, чтобы тогда, когда в основании твоей жизни будут вот эти вот высшие ценности, никакие внешние силы не поколебали твою любовь, не поколебали твою верность. Никакая внешняя сила не разрушила твои отношения с твоим Небесным Отцом. Я буду периодически встряхивать твою жизнь, чтобы ты мог оглянуться и понять, где ты находишься. Я буду бороться за тебя, но только сделай шаг навстречу мне». Знаете, у Бога для каждого человека, я говорю сейчас образно, но это примерно так, у Бога для каждого человека есть комната. И эта комната украшена, отделана в согласии с индивидуальными потребностями. и особенностями личности каждого человека. Я вот как-то мы проезжали где-то здесь, и я из какого-то магазина, и я увидел детскую кроватку. Там она настолько красивая была. Там еще какой-то сверху такой вот, как она называется, не знаю. Балдахин или как, да? Я как глянул, я никогда таких детских кроваток не видел. У нас есть, на них трое детей уже выросло, и она наконец-то сломалась. Вот. Ну, такая абсолютно простая детская. Я глянул на эту детскую кроватку, думаю, вот это да! И я подумал, как же родители любят своего ребенка, покупая ему такую кроватку. Они же, вот те, у кого рождались дети, вспомните, как вы ждали. Как вы готовили комнату, вымывали ее, драили все, каждый уголочек. Покупали самую лучшую кроватку. Самые лучшие пеленки. Нет, пеленки нет, ну вот эти. Памперсы, да. Супер памперсы. С электровентиляцией. С чем угодно, да? Вот то, только чтоб вот, ну. Вы же, как понимаете, всю любовь вкладываешь, ожидая. И вы представьте себе, что у Бога в отношении каждого из нас в его доме приготовлена комната, в которую Бог вложил всю свою любовь. И его мечта однажды привести меня в эту комнату. И вы посмотрите, вообще, что это за дом, как там будет. В книге Откровения Иоанн пишет: «Не увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, исходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Се скиния Бога с человеками, Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их». И послушайте дальше. «И отрет Бог всякую слезу с очей их». Это 21 глава книги Откровения, 4 стих. «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Бог мечтает, чтобы мы были там. Он готовит для каждого человека, приготовил для каждого человека комнату. И Он сегодня хочет, чтобы мы вошли в Его дом, в Его семью. Он любит детдомовских детей, тех, кто находится за пределами Его семьи. Он заботится о них. Он ждет их, но Он никого не затаскивает в свой дом. Ни в отношении кого не проявляет насилие, а просто ждет. Ведь Он все приготовил. Он мечтает о том, чтобы ты был в этом доме, чтобы ты радовался жизни, наконец-то, в отчем доме. И о каждом Бог мечтает. О каждом. Тот, кто не пойдет путем жертвенной любви и согласия с Его волей, для него этот дом станет адом. Потому что когда ты привыкаешь следовать себе, своим желаниям, своему эгоизму, ты не сможешь там быть счастлив. Поэтому он говорит: сейчас входи в мою семью, я тебя буду учить, я тебя буду изменять, и все, что я буду делать с тобой, буду делать только для того, чтобы однажды, торжествуя, с замирающим дыханием тебя ввести в твою комнату. Один замечательный автор, он сказал, он говорит: некоторые люди думают о Боге примерно так. Да, будет страшный суд. Бог придет на эту землю и будет сжечь грешников. А в это время в Новом Иерусалиме, в святом городе Божьем, праведники будут играть на золотых арфах, и их мелодичная музыка будет перекрывать вопли горящих грешников. И он говорит: какая же это ложь! И, конечно же, он описывает своей точки зрения, как это будет, но мне это нравится. Он говорит: когда Божий суд совершится над теми, кто не захотел войти в его семью, все те, кто вошел, они положат свои золотые арфы. Их взгляд отвернется от тех замечательных, но я условно говорю, комнат, которые с такой любовью приготовил им Бог. И они все будут смотреть на Иисуса. И тот ученик, который знал Иисуса лучше всего, подойдет к нему и скажет: не плачь, Господи, ты сделал все, что мог. Когда-то я проводил похороны молодого человека. И я... Он был христианин, а мама у него была неверующая. И я видел, как это было. Что значит, когда мать теряет своего сына, как для нее навсегда. И я понял, что будет испытывать Бог, когда Он будет терять своих детей, о которых Он мечтал всю вечность, когда Он будет терять их навсегда. Представьте, приготовить комнату, вложить туда всю свою любовь, мечтать о том, как сыну или дочери будет там хорошо, а он не захочет войти. И поэтому, когда Иисус зовет человека в свою общину, Он не зовет для того, чтобы возложить тяжкое бремя. Он не зовет для того, чтобы разрушить счастье. Он зовет только с одной мечтой. Чтобы те, кто назывались чужими, стали своими и вошли в дом Отца. Чтобы никогда не потерять своего сына или дочь навсегда. Дорогие мои, сейчас тот момент, когда Бог с замиранием дыхания ждет вашего решения. И вот сейчас у вас есть вот этот шанс, который дает вам Господь войти в его семью. Помните, я вам говорил, что мы входим в его семью, когда мы проходим через крещение. Это то служение, которое он заповедал. Поэтому, если у вас не было вот этого вот вхождения в семью Божию, и вы чувствуете, что что-то сейчас или кто-то сейчас касается вашего сердца, не ждите. Вот сейчас тот момент, когда дверь отцовского дома открыта, когда он, как в притче о блудном сыне, бежит навстречу. Вот представьте, как это, когда ты раскрыл объятия и хочешь обнять того, кого ты так любишь, а он отвернется и уйдет. Если вы чувствуете, слышите этот призыв в своем сердце, подходите сюда, и мы будем молиться. Ну что ж, сейчас время для молитвы. Отче наш, вот в течение этих дней мы восхищались Тобой. Господи, конечно же, мы только чуть-чуть узнали, как же ты любишь. Отче наш, но даже вот то, что мы узнали, оно касается нашего сердца. И нам действительно хочется быть в твоей семье, в твоем доме. Господи, мы так благодарны, что ты всегда делаешь шаг навстречу нам. Не упрекай, не угнетай. Просто так, потому что любишь. И вот сейчас, Господи, ты так вот по-отцовски благослови всех нас. Смилуйся, Господи, над каждым человеком, который здесь есть. Благослови, Господи, каждого. Ты, Господи, особенно благослови борющихся. Благослови. Благослови Татьяну, Сергея и весь этот город. Благослови тоже, ибо он полон теми, о ком ты мечтаешь и кого ты любишь. Вот и все, Господи. Сейчас мы пойдем к себе домой, вспомним свои дела, вспомним, что у нас завтра воскресенье, мы будем отдыхать, но во всем этом, Господи, будь с нами. Аминь.